Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывала, как с тобой записывали интервью. Потому что мы часто, журналисты, мы видим только картинку, которую нам показывают пропагандисты. Конечно, мы не можем ей доверять или как-либо. Расскажи со своей стороны, как это происходит.
Когда так называемые следственные действия на месте происходили, все было очень просто. Нас привезли на место, где я вроде бы совершил вменяющееся мне преступление. В уголовном деле было указано, что 4 июня 2022 года я увидел в городе Северодонецк 2 местных жительниц, и потому что они жительницы Донбасса, я решил убить их из гранатомета. Но я оказался таким плохим стрелком из гранатомета, что я промазал, их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве, тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения, даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
Они твоим гранатомет.
Потом, когда они заняли Северодонецк, они их нашли и вменили мне в вину то, что они были ранены. Таким вот образом.
И вот следственный эксперимент, тебя приводят к этому дому.
Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно. Потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму. Все.
А интервью, которое потом вышло на НТВ?
Это уже после осуждения в СИЗО. Приехало 2 представителя Следственного комитета, один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет» на спине, второй в гражданском. Они дали мне листочек с вопросами и ответами, сказали выучить ответы и положить листочек перед собой и, по возможности, не заглядывая в него, давать заранее записанные ответы на заранее записанные вопросы. На вопрос мой, когда и где это будут показывать, они снимали это на телефон, они ответили, что это для их архива. Конечно, через несколько дней я увидел это по НТВ.
Трое украинских боевиков признаны виновными в жестоких преступлениях против мирного населения Донбасса.
Я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого квартиры моего дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
Ну, во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение. Из тех вариантов, которые были мне предоставлены, оно было самым рациональным, безусловно. Я не понимал, до какой степени те, кто меня допрашивали, блефуют, когда они озвучивали свои угрозы. Но все-таки понимал, что вреда они могут причинить много.
А чем угрожали?
Угрожали, что расстреляют прямо сейчас во дворе СИЗО. Угрожали, что вывезут на место проведения следственного эксперимента и пристрелят при попытке к бегству. Или другой вариант, что меня посадят в камеру к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен, и что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Ну, или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
Ты выбрал второе.
Я выбрал второе, потому что я понимал, что среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и по возможности целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И кроме этого я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю, что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство страха. Не боли даже, а вот именно страха, как ожидание боли. Оно было общим для нас всех, кто содержались там. И столько оттенков страха, сколько я там испытывал, я, наверное, не испытывал никогда за всю свою предыдущую жизнь. Вот это опасение, что в какой-то момент не я буду контролировать мой страх, а он будет контролировать меня, это опасение оставалось. Да, к счастью, этого не произошло.
Получал ли ты информацию, в частности, как ты узнавал о том, что происходит?
Первые 8,5-9 месяцев я не знал ничего о том, что происходит. Нас содержали инкоммуникадо. До фактически моего осуждения, а потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям, у них был телевизор, который работал круглосуточно, каждый день. И из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг внезапно посреди фильма внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текста в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
Английский.
Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский. Я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать, тем не менее это работало.
А он кто?
Он старший офицер национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
Сейчас освобожден, не знаешь?
Я не знаю. А
какое было твое желание первое, такое бытовое, после плена?
Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили за право жить в демократической стране с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями, за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, но это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно и непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно. И это каждый день, и это всегда. А потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность, и ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос, задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги да. Молодежи с картонками.
И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
Тут у меня нет вопросов. Но, а можем ли мы, можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидения, которые принадлежали различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени прежде всего, потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, а у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом всем те площадки медийные, которые не зависят от единого марафона, недостаточно свободны. Я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная. Но они свободно достаточно развиваются. И в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечения, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
YouTube, Telegram.
YouTube, Telegram, да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
Ну а по твоему мнению, ты человек, который в медиа много-много лет, нужно останавливать историю с единым марафоном?
Ну, то есть как это, дорога ложка к обеду, да, в общем, или... Если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Дефранко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред, ну вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
Ну, это главный вопрос.
Да.
Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется, в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК приходят, подходят к мужчинам на улице, применяют физическую силу, явно превышая свои полномочия, свои компетенции. И это постоянно обсуждается в обществе. У меня есть знакомые, которые уже несколько лет сидят дома, не выходят, мужчины, имею в виду, боясь попасть под ТЦК. Видишь ли ты в этом проблему и понимаешь ли, если видишь, как ее можно решить?
Честно говоря, в этой сфере я не считаю себя экспертом, поэтому, наверное, если бы я знал, как решить, это либо значило бы, что я очень крутой эксперт, либо это бы значило, что я вообще об этом не думал, и поэтому с кондачка беру какие-то решения. Это проблема. Тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблема в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
От бусики, да, куда их,
да.
Куда мужчин грузят, собственно.
Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели решить, либо как раз успели и попали под вот это. Но это скорее исключение. Более того, мои иностранные коллеги, когда приезжают в Киев, неоднократно уже было, что одно из первых сообщений, которые я получаю от них – откуда у вас на улицах столько мужчин? Ну, потому что действительно те мои друзья и подруги, которые воюют с 22-23 года, ну, они очень часто тоже мне пишут, что я не люблю приезжать в Киев, потому что по улицам ходит очень много мобилизационного ресурса. А я, мол, никогда не знаю, кто эти люди. И насколько они могут быть на самом деле очень обоснованы и оправданы тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации, я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
Я думаю, что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, ну, простите, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности коммуникации? Тут и речь и о мотивации тех, кто идет все еще в силы обороны. И о том, как это происходит. И о том, что все-таки мы не знаем, какие у нас потери, точные цифры засекречены. Но тоже создаваемая российскими пропагандистскими ресурсами картинка, что пойти в силы обороны Украины – это почти наверняка быть убитым или раненым, да, конечно, совершенно не соответствует действительности. Это, ну, это вранье. Но почему-то у людей закрепляется, конечно, более пессимистический сценарий в голове. Так что да, эту проблему надо решать. Возможно, надо менять сам подход к мобилизации. Но я буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать? Было ли у тебя такое желание, успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
Да, не буду делать из этого секрета. Я посещал один из центров содержания российских военнопленных в Украине. Ну, конечно же, хотел сравнить условия, в которых находятся они, с теми условиями, в которых находились мы. И, ну, сказать, что разница очевидна, это не сказать ничего. Контраст разительный.
В чем заключается эта разница?
В общем и целом, все нынешние или бывшие колонии для отбывания наказаний похожи друг на друга. А центры эти, они на основании бывших учреждений исполнения наказаний. Но начиная с питания, с возможности приобретения продуктов и предметов первой необходимости, приобретения за деньги, которые выплачиваются за работу. Люди работают и получают зарплату за это.
Российские военнопленные.
Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали, а о зарплате речи, конечно же, не шло.
Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
Я не слышал о таких ситуациях, во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются Международным комитетом Красного Креста, представителями миссии ООН по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины. И представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям, у них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы, подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
А почему?
Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от государства-агрессора, для нас международное гуманитарное право и там Женевская конвенция, третья, об обращении с военнопленными, это не пустой звук.
Ну, каждый военный на условно поле битвы, вот на него только что вышли, его хотели убить, его жену изнасиловали, его город оккупировали, и он такой: пожалуйста, заведите руки за спину, вы военнопленные, я вам зачитаю ваши права.
Мы понимаем, что, конечно же, вот там и происходят подобные эксцессы, если они происходят. Но жестокое обращение с сдавшимися в плен солдатами противника, оно уже ничему не поможет. Оно ничего не исправит. Это несправедливость, это месть. Это другое.
А ты хочешь мстить?
Я нет.
Почему?
Но я хочу справедливости.
А что для тебя будет справедливостью в этой войне?
Но это очень многослойное понятие. Есть юридический компонент. Для меня важно, чтобы те, кто принимали в ней участие на стороне государства-агрессора, те, кто отдавали преступные приказы, те, кто производили без преувеличения геноцидные действия по отношению к украинцам и украинкам, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, к юридической ответственности, чтобы был трибунал. Трибунал за по факту агрессии. Вот тот специальный трибунал, который сейчас создается в рамках Совета Европы. Для меня это важно. И для меня важно, чтобы все-таки была дана соответствующая оценка международная тому, что происходит, что это не просто какая-то локальная война между двумя государствами, что это агрессивная, империалистическая, геноцидная война России против Украины.
Я задам тебе тот вопрос, который, мне кажется, у тебя нет ответа на него. Мне кажется, ни у кого нет ответа на него. Но нам его постоянно задают зрители. Когда закончится война?
Я не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю. Пусть простят меня те, кто со мной не согласны. Распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.
Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.